говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона Виктор Нехезин. В начале часа о главных событиях дня с новостями вас знакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода», новости.
Вначале в основных событиях на этот час. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву, где помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В секторе газа освобождены трое британцев, похищенных ранее на этой неделе. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил.
В случае, если в оставшиеся часы до начала Нового года Украина не подпишет контракт на закупку газа, 1 января в 10 часов утра по московскому времени будут полностью прекращены поставки газа потребителям Украины с территории Российской Федерации. Действия будут четкими и решительными.
Сказал глава «Газпрома», Россия настаивает на том, чтобы с Нового года Украина платила $230 за 1000 кубометров российского газа. Украинские власти считают предлагаемую цену экономически необоснованной. Президент Виктор Ющенко заявил, что максимальная цена, на которую может согласиться Киев, это $80.
Почему Украина повинна платить 230?
Почему Украина должна платить $230 за 1000 кубометров газа? Страны Балтии платят $120, Белоруссия $46.68, Турция 100, Республики Закавказья $100-110. Украина ближе, чем эти страны от границ России, следовательно, газ транспортируется на более короткое расстояние. Почему же мы должны платить $230?
Стоит на наикоротшем плече транспортирования российского газа 230.
Заявил Виктор Ющенко. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву, где помещен следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний. В четверг швейцарский суд вынес решение о выдаче экс-главы Минатома российским властям, а не американским, по запросу которых он был арестован в мае в Берне. США обвиняют Адамова в хищении около $9 миллионов из предоставленной России помощи на модернизацию системы ядерной безопасности. Генпрокуратура России также возбудила дело против Адамова по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В центре Назрани сегодня утром сработало взрывное устройство. Пострадавших нет. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел, когда мимо проезжала машина с сотрудниками милиции. В окнах близлежащих домов выбиты стекла. Проводится расследование.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-премьер Сирии Абдул-Халим Хадам заявил, что за несколько месяцев до убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири в адрес Харири звучали угрозы от сирийского руководства. Об этом Хадам сказал в пятницу в телеинтервью в Париже, сразу после того, как объявил о разрыве со своим бывшим соратником, президентом Сирии Башаром Асадом, обвинив его режим в коррупции. Согласно предварительным выводам комиссии ООН, расследующей убийство Харири 14 февраля в Бейруте, руководство Сирии причастно к преступлению. Ранее неизвестная палестинская группировка сегодня взяла на себя ответственность за захват трех британских заложников, освобожденных вчера вечером. 25-летняя сотрудница правозащитной организации и ее родители были похищены в среду в секторе Газа. Группа, именующая себя бригадой маджахедов, заявила, что освобождает британцев в качестве жеста доброй воли. В то же время она предупредила, что будет похищать иностранных наблюдателей на палестинских выборах в январе, если Израиль не уйдет с западного берега Иордана. Президент США Джордж Буш подписал закон, запрещающий жестокое и оскорбительное обращение с заключенными. Недавно подавляющее большинство членов Конгресса США, как от республиканской, так и от демократической партии, одобрило законопроект о запрете любых форм пыток. В мировой прессе военнослужащие США неоднократно обвинялись в пытках арестованных по подозрению в террористической деятельности.
Радио «Свобода». Новости.
Польская военная авиация в рамках союзнических обязательств НАТО приняла от США миссию охраны воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, рассказывает Алексей Диковицкий.
Эстония, Латвия и Литва, вступившие в НАТО в 2004 году, не имеют достаточного количества собственных боевых машин, поэтому их воздушное пространство по очереди охраняли ВВС других государств-членов Альянса – Бельгии, Германии и США, а теперь эта миссия впервые доверена государству, входившему ранее в Варшавский блок. Еще до вылета на базу в Литве 4 МиГов-29 польских ВВС. В Польше много говорилось о возможных действиях пилотов в случае нарушения воздушного пространства прибалтов российскими самолетами.
Мы сами не децидуем о том, когда стартуем.
Мы не решаем, как поступить в случае нарушения воздушного пространства. Это зависит от командования НАТО. Мы будем выполнять приказ. Заявил один из польских пилотов. Специалисты отмечают, что нарушение воздушного пространства прибалтов самолетами ВВС России вовсе не редкость, поэтому нельзя исключить, что подобные инциденты будут иметь место и во время трехмесячной миссии поляков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение белорусской прокуратуры приостановить следствие по делу об убийстве журналистки Вероники Черкасовой. Сотрудница независимого профсоюзного еженедельника «Солидарность» была зверски убита в Минске в октябре прошлого года. В заявлении организации указывается, что следствие даже не пыталось рассматривать как возможную причину убийства профессиональную деятельность журналистки. Как отмечается в заявлении, это уже не первый случай, когда в Белоруссии не доводится до конца расследования убийства сотрудников СМИ. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Щелковском районе республики. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагнозом не устанавливают. Закриева отметила, что около 100 родителей направили письмо президенту Чечни Алу Алханову с просьбой вмешаться в ситуацию и добиться вывоза детей в диагностические центры других российских регионов. В больницах Чечни с диагнозом псевдоастматический синдром остаются около 30 человек, большинство из них дети. Местные власти заявляют, что причиной массового заболевания стал стресс, вызванный боевыми действиями. Напомним, главные новости этого часа. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву, где помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В секторе газа освобождены трое британцев, похищенных ранее на этой неделе.
Выпуск новостей подготовила Светлана Вольская. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в этом часе. Счет времени для решения российско-украинского газового конфликта пошел на часы. Лондонское метро собирается бастовать в новогоднюю ночь. Политики и экономисты подводят итоги уходящего года. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Обзор экономических событий недели», «Музыкальный календарь» и «Субботнее интервью». Все это вы услышите в программе «Свобода в полдень». Согласно вчерашнему заявлению главы «Газпрома» Алексея Миллера, поставки российского газа на Украину будут прекращены ровно в 10 утра 1 января. Это означает, что, чтобы договориться сторонам, остается менее суток, однако переговоры находятся в глухом тупике. Президент Украины Виктор Ющенко вечером в пятницу дал интервью трем национальным телеканалам. Украинский лидер призвал Россию к конструктивному диалогу в решении газового спора. Продолжит тему Владимир Вахненко.
Виктор Ющенко в очередной раз заявил, что правительство не может согласиться с более чем четырехкратным повышением стоимости российского газа. Приемлемым для Украины может быть лишь тариф $80 за 1000 кубометров. Отвечая на вопрос, почему на переговорах не удалось достигнуть компромисса, президент сказал:
«Россияне рахуют, что они кормят Украину, дотуют ее».
Россияне считают, что они кормят Украину, дотируют ее. Украинцы, в свою очередь, полагают, что они почти бесплатно обеспечивают транзит российского газа, почти бесплатно работают наши хранилища. Нам необходимо навести в этих отношениях порядок. Однако не следует прибегать к ультиматумам. Не нужно демонстрировать политическое или экономическое давление. Мне бы хотелось верить, что этот вопрос случайно совпал с предстоящими выборами на Украине. В пятницу вечером российские власти отвергли предложение президента Украины о введении моратория на повышение цены газа. Ющенко предлагал вернуться к этому вопросу 10 января, когда возобновятся украинско-российские переговоры. Таким образом, «Газпром», очевидно, выполнит свою угрозу и утром 1 января прекратит подачу газа Украине. Власти заявляют, что в этом случае население не пострадает. До конца отопительного сезона на Украине достаточно собственного газа, а также его запасов в хранилищах. После прекращения поставок российского газа официальный Киев намерен обратиться в Международный арбитражный суд в Стокгольме. Однако там уже предупредили, что рассмотрение газового спора Украины и России может растянуться на длительный срок, возможно, даже на несколько лет. Выступая в эфире украинского телеканала ICTV, советник президента Владимир Горбулин не исключил и еще одного варианта решения газового конфликта.
И когда сегодня Украину фактически удавочкой затягивают с тем, чтобы решить газовый вопрос, а газовый вопрос все равно так не решится, а будут какие-то другие варианты. И действительно Украина, как государство, которое всегда за годы своей независимости выполняло все свои соглашения, все свои обязательства, она имеет право вернуться к меморандуму 94-го года в Будапеште.
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия 11 лет назад в Будапеште подписали Великобритания, США и Россия. Согласно 6-му пункту этого документа, в экстренном порядке Украина может затребовать проведение консультаций со странами-членами ядерного клуба. Целью таких консультаций, по словам дипломатов, может быть нейтрализация беспрецедентного экономического давления на Украину, а также достижение формулы решения украинско-российского газового кризиса на принципах верховенства права. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». Власти палестинской автономии тщетно пытаются навести порядок в секторе Газа, где похищение иностранцев и вооруженные нападения на государственные объекты стали обычным явлением. В ночь на субботу в секторе Газа были освобождены трое граждан Великобритании, похищенные неизвестной ранее палестинской группировкой, рассказывает Равшан Гусейнов.
Кейт Бертон, активистка правозащитной организации «Аль-Мазан» и ее родители, приехавшие навестить дочь, были захвачены в среду неподалеку от КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом. На распространенной группировкой видеокассете боевик в маске в присутствии Кейт объявил, что группировка бригады моджахедов отпускает на свободу заложников в качестве жеста доброй воли. Бригады требуют, чтобы Израиль освободил палестинские территории на западном берегу Иордана и ликвидировал зону безопасности в секторе Газа. На пресс-конференции начальник палестинской полиции Алла Хусни заявил, что похищение на руку силам – враждебном делу палестинского народа. Определенно тот, кто поднял руку на эту девушку и ее родителей – враг палестинцев. Это преступники, причинившие зло палестинскому народу и его делу. Мы не дадим им продолжить начатое. Воля Аллаха, мы до них доберемся. Похищения иностранцев стали довольно частым явлением в секторе Газа, где руководство палестинской автономии с августа месяца после передачи ей властных полномочий Израилем тщетно пытается навести порядок. В тот же день группа палестинских полицейских захватила КПП «Рафах», разогнала пограничников и наблюдателей ЕС, а затем потребовала наказать виновных в убийстве полицейского, которое произошло накануне. Европейские наблюдатели укрылись на израильской территории и лишь вечером, когда КПП открылся вновь, смогли вернуться к исполнению своих обязанностей. Между тем, на митинге в палестинском лагере беженцев в Дамаске член политбюро экстремистской организации «Хамас» Халид Машаль заявил, что его организация не сложит оружие до тех пор, пока все оккупированные территории не будут возвращены палестинцам. «Мы оставляем за собой оружие и стратегическую опцию сопротивления до тех пор, пока не будут освобождены последние палестинские земли и не вернется последний палестинский беженец». Исламская организация «Хамас» намерена участвовать в выборах в палестинское законодательное собрание 25 января. Опросы общественного мнения предсказывают ей примерно треть голосов. Вместе с тем, в программе этой организации остается пункт об уничтожении Израиля. В связи с этим четверка по ближневосточному урегулированию США, Россия, ООН и Евросоюз заявили в среду, что категорически против участия в будущем палестинском правительстве представителей любой группировки или партии, не признающей право Израиля на существование. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Работники лондонского метро заявили о проведении забастовки в ночь с 31 декабря на 1 января. Обычно подземка в британской столице работает всю новогоднюю ночь, но в этом году все линии метро остановят работу на сутки. С подробностями из Лондона Елена Воронцова.
Повсюду в лондонском метро висят плакаты с объявлением о том, что мэр города Кен Ливингстон делает всем новогодний подарок, и проезд на метро в новогоднюю ночь будет бесплатным. В это время огромные толпы людей собираются на Трафальгарской площади возле здания парламента и на набережной Виктории, чтобы полюбоваться салютом и послушать, как Биг Бен пробьет 12 часов. Однако 22 декабря крупнейший лондонский профсоюз работников железнодорожного и морского транспорта заявил о забастовке. В полдень 31 декабря около 4000 работников метро прекратят работу до полудня следующего дня. На этот раз поводом для конфликта между руководством лондонской подземки и профсоюзом послужила реорганизация расписания дежурств работников станций. В проведенных ранее переговорах новые схемы были обсуждены с профсоюзом, и руководство заручилось их принципиальным согласием. Однако теперь профсоюзные лидеры утверждают, что новая организация расписаний сбивает все отпускные планы машинистов, не согласуется с их 35-часовой рабочей неделей и не обеспечивает достаточное количество персонала на станциях. Лидеры профсоюза утверждают, что вопрос о проведении забастовки в новогоднюю ночь остается пока открытым, а администрация города называет действия профсоюзов циничным использованием населения, а также пытается обеспечить достаточное количество ночных автобусов и советует празднующим гражданам планировать свои перемещения по новогоднему Лондону с учетом того, что метро может быть закрыто. Декабрь в этом году выдался необычайно холодным. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву. В секторе газа освобождены трое британцев, похищенные ранее на этой неделе. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
И еще одно объявление. Сегодня в 19 часов в эфир выйдет специальный выпуск программы «Время свободы». Российские чиновники и оппозиционные политики, знаменитости и обыватели отвечают на вопрос, какое событие 2005 года вам кажется самым важным. Послушайте фрагмент этой передачи, которую подготовил Дмитрий Волчек.
Резонно сперва дать слово тем, кто принимал политические решения в этом году, государственным чиновникам и народным избранникам. Что показалось им важным, какие события они считают центральными сюжетами года. Бессменный глава МЧС в этом году отметил свое 50-летие и 15-летие пребывания на министерском посту. Вот как Сергей Шойгу, который, согласно обнародованным 30 декабря данным ВЦИОМ, занимает 5-е место в рейтинге российской элиты, подводит итоги 2005 года.
В 2005 году мне исполнилось 50 лет. Это не совсем приятное событие, поэтому я считаю не совсем приятное. Поэтому я так его пережил, оно одновременно и юбилей, и чрезвычайная ситуация. А так, в основном, как-то год прошел ровно, без каких-то всплесков таких особых крупных чрезвычайных ситуаций. Поэтому я думаю, что даже как-то скучновато было. Да. Ну, это, может быть, наша такая терминология, ведь жизненно чем хороша? Подробностями, правильно? Чем больше подробностей, чем больше из того, что можно вспомнить, тем лучше, тем насыщеннее, подробнее ты живешь, интереснее живешь. А когда ничего не происходит, не дай бог, конечно, что-то произойдет, я не имею в виду чрезвычайку.
Сергей Шойгу. Депутат Госдумы, журналист Александр Хинштейн, который в 2005 году без устали собирал компромат на бывшего премьер-министра России, считает главным политическим событием года выбор, который сделал герой его многочисленных статей.
Я считаю, что главным событием уходящего года в политическом плане явилось, безусловно, переход Михаила Касьянова в лагерь оппозиции, недостаточно удачный. А что касается культурной жизни, то, на мой взгляд, это 80-летие великой балерины Майи Плисецкой, которая, несмотря на этот абсолютно блинный возраст, продолжает радовать Россию и весь мир своим мастерством и уникальной удивительной формой.
Александр Хинштейн. Радикальный оппозиционер, лидер комитета 2008 и Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров считает, что ситуация, закрепившаяся в России в 2005 году, предлагает обществу один только выбор – покориться диктатуре или сопротивляться ей.
Для меня 2005 год был знаковым. Я закончил свою шахматную карьеру, перешел к активной политической деятельности. Это первый год, когда моя энергия была вся сконцентрирована на попытке сформировать вот концепцию сегодня оппозиционную в России, противостояние строящейся диктатуре. Но для всей страны, мне кажется, это был год очень и очень тяжелый, потому что планы путинского режима по выстраиванию абсолютистской вертикали власти, фактической однопартийности, они уже начали принимать очень конкретные очертания. Нынешняя законодательная база, которая штампуется Марионеточной думой, она де-факто возвращает Россию в советские времена. И это означает, что в 2006 году гражданское общество в России будет поставлено перед дилеммой либо сопротивляться уже окончательной атаке путинского режима, направленной на уничтожение всех институтов гражданского общества, либо мы смиримся с установлением в России новой диктатуры.
Гарри Каспаров. В январе 2005 года тысячи россиян вышли на улицы, протестуя против вступления в силу закона о монетизации льгот. О стихийном бунте писатель, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Я считаю, что очень значительным событием была реакция народная на закон о монетизации льгот, на несправедливый закон, который не компенсировал в должной мере нужды людей. И это была как бы проба сил. Появился энтузиазм у населения, они поняли, что можно отстоять свои права. И это где-то вот в 30-40 городах были очень большие действительно волнения. Я считаю, что это позитивно. Впервые в последние 10 лет, может быть, народ убедился в том, что он что-то может. Потому что после убийств 93-го года, когда людей просто убивали, массы боялись выходить на улицы, просто боялись конкретно. И я думаю, что это будет основное событие все-таки.
Эдуард Лимонов. На бессобытийность не только 2005 года, но и всей новейшей эпохи жалуется главный редактор издательства «Ад Маргинам» Александр Иванов.
Мне кажется, что время такое наступило, что все события перемещаются в какой-то внутренний план перед проживанием жизни. И в этом смысле с таким же успехом можно было бы спросить, какое главное событие было в 1975 году или в 1985 году. Ну, в 85-м скорее были уже события, а в 75-м вот событий внешнего мира почти не существовало. Мне кажется, сейчас вот время такое, когда единственными событиями являются какие-то события внутреннего такого плана проживания жизни. Поэтому для меня там, например, самое важное событие уходящего года – это издание, например, полного текста по-русски «Энеад Плотина». И вообще такое замечательное событие. Совершенно никому, мне, по крайней мере, неизвестный человек из Санкт-Петербурга взял и один перевел все «Энеады Плотина». Ну, такое событие, как бы, вот, огромное, на самом деле, но совершенно незаметное. То есть почти по нитью все события приходят на голубиных лапках, тихо и незаметно.
Главный редактор издательства «Ад Маргинам» Александр Иванов. В этом году премия Андрея Белого была вручена поэту Марии Степановой. Вот как она отвечает на вопрос о главном событии года.
Совершенно неожиданным для меня очень частного существа образом главным событием года оказалась посадка Михаила Ходорковского. Как думаю, для 80% наших сограждан. Все остальное, ну, выходили какие-то книжки, многие из них прекрасные. Происходили какие-то биографические сюжеты, многие из них тоже достаточно важные. Но это какая-то такая точка, да, узловая, в которую со страшной силой, со страшной скоростью воронка такая, в которую уходит большая часть нашей недавней повседневности, да. То есть мы все, собственно, вперед ногами или головой в нее вылетаем. Где очнемся вновь? В новом году совершенно непонятно. Хотелось бы на что-нибудь надеяться. Вот так.
Поэт Мария Степанова.
Это был фрагмент новогоднего специального выпуска программы «Время свободы», который проведет сегодня Дмитрий Волчек в 19 часов по московскому времени. Чаще всего в канун Нового года люди желают друг другу здоровья и счастья. Незадолго до Нового года счастье стало объектом необычного эксперимента в Великобритании. В течение 3 месяцев команда ученых, состоявшая из психолога, социолога, психотерапевта, специального работника и экономиста, пыталась повысить уровень счастья в небольшом типичном английском городке. О том, что из этого вышло, рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
В качестве объекта для эксперимента английские ученые выбрали небольшой городок Слау, расположенный неподалеку от Лондона. Об итогах эксперимента они рассказали в 4-серийном документальном фильме, показанном по британскому телевидению. В Слау были отобраны 50 добровольцев из разных социальных групп. На них испытывались различные способы обретения счастья. При этом сам уровень счастья замерялся с помощью различных методик, в том числе и нейрофизиологических. Добровольцев просили делать довольно странные на первый взгляд вещи. К примеру, танцевать в супермаркетах или в лесу, посещать кладбище, сажать деревья или цветы. После каждого такого действия у них измерялось ощущение счастья. По ходу эксперимента ученые выяснили, что счастливым человека могут сделать многие простые и общедоступные вещи. Обобщив трехмесячный опыт поисков счастья, они составили рекомендации для тех, кто хочет стать счастливым, назвав их 10 шагов к счастью. Вот эти 10 рецептов. Посадите дерево и вырастите его. В конце каждого дня подсчитывайте свои добрые дела. Их должно быть не менее 5. Еженедельно разговаривайте не менее часа с вашими любимыми. Позвоните другу, с которым долгое время не общались, и назначьте с ним встречу. Ежедневно доставляйте себе удовольствие и насладитесь им. Хотя бы раз в день как следует посмейтесь. 3 раза в неделю делайте получасовую зарядку. Хотя бы раз в день улыбнитесь незнакомцу или поздоровайтесь с ним. Вдвое уменьшите время у телевизора. Ежедневно доставляйте кому-нибудь приятное. О счастье, о его предпосылках и об умении быть счастливым мы говорим с одним из руководителей эксперимента по обретению счастья, психологом Ричардом Стивенсом. Из вашего эксперимента следует парадоксальный вывод о том, что человек может сам регулировать и контролировать состояние счастья.
Абсолютно верно. Каждый из нас не похож на другого, но у всех нас есть определенный потенциал развития того, что в нашем эксперименте мы называем счастьем. У счастья твердая биологическая основа. Уровень счастья зачастую зависит от того, насколько счастливы были ваши родители и родители ваших родителей. Счастье зависит также от разного рода бытовых условий нашего существования, скажем, от того, какой суммы денег мы обладаем, в каком обществе живем и тому подобного. Мы обладаем способностью непосредственно контролировать значительную часть, до 30%, составляющих счастье элементов. Наши намерения, то, как мы думаем, как действуем, все это в определенной степени поддается контролю.
Многие связывают счастье с высокой зарплатой или крупным выигрышем. Какое отношение это имеет к счастью?
Деньги имеют довольно сложное отношение к счастью. Чтобы чувствовать себя счастливым, нужно иметь определенный уровень дохода. Трудно быть счастливым в состоянии, когда нас постоянно озадачивают проблемы, где взять денег на пропитание или оплату жилья. В таких ужасных обстоятельствах очень трудно повысить уровень счастья. Очевидно, что деньги играют определенную роль в ощущении счастья, однако лишь до определенного уровня. В Британии этот уровень будет равен примерно доходу в 14 тысяч фунтов в год. Более высокий доход будет оказывать уже незначительное влияние на ощущение счастья. Если вы посмотрите на статистику большинства европейских стран за последние 20 лет, то уровень дохода населения там значительно вырос, однако уровень счастья в этих странах не изменился. Из этого можно сделать вывод, что деньги сами по себе счастья не приносят. Деньги дают возможность почувствовать себя в более приятной ситуации, чем окружающие нас люди. Однако, если у вас имеются более существенные основания для счастья, то деньги уже не играют столь большой роли.
Иван Тургенев был убежден, что счастье без любви невозможно. Вы согласны с этим?
Думаю, что отношения между людьми играют решающую роль для обретения счастья. Наш эксперимент показывает, что хорошие отношения, я даже не имею в виду отношения с партнером, а отношения с друзьями, с окружающими и даже с незнакомыми людьми очень важны для повышения уровня счастья. Я имею в виду просто способность улыбаться другим, контактировать с ними, быть открытыми для них. Я согласен с тем, что любовь – важнейшее условие счастья. Причем любовь в самом широком смысле – любовь друг к другу.
Другой великий русский писатель Лев Толстой полагал, что счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные семьи несчастны по-разному. Так ли это, на ваш взгляд?
Я бы согласился со второй частью этого утверждения. Думаю, что несчастье принимает множество разных форм в семьях. Не могу согласиться с первой частью этой тирады. На мой взгляд, счастливые семьи также могут быть счастливы по-разному.
Профессор Стивенс, вы знаете, как стать счастливым. А удалось ли вам сделать счастливым самого себя?
Во мне неизбежно происходят колебания. Временами я чувствую себя более счастливым человеком, временами менее. Я нахожу довольно забавным, когда мне приходится замерять собственный уровень счастья, используя 10-бальную шкалу. Особенно, когда выясняется, что мой уровень счастья не превышает 4 или 5 баллов. Но в целом я счастлив. Особенно я был счастлив в этом году. Надо признать, что работа над этим исследованием увеличила мой собственный уровень счастья.
Говорил один из руководителей эксперимента по обретению счастья, британский психолог Ричард Стивенс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю нашим слушателям, что вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Во второй половине часа привычный обзор событий в экономике на этой неделе. Кроме этого, музыка и традиционное субботнее интервью. Напоминаю также, что сегодня в час дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Ваше здоровье». Ее, как обычно, ведет Ольга Беклемищева. Сегодняшняя тема программы – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и правильное питание по-русски. Итак, обо всем об этом в час дня, ну а сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, поставки топлива прекратятся 1 января в 10 часов утра по московскому времени, если контракт между Москвой и Киевом не будет подписан. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву, где помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Щелковском районе. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагнозы не устанавливают. В центре Назрани сегодня утром сработало взрывное устройство. Пострадавших нет. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел, когда мимо проезжала машина с сотрудниками милиции. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В окрестностях Тикрита утром похищено 3 человека, в том числе полицейские. Ранее неизвестная палестинская группировка «Бригада Маджахедов» взяла на себя ответственность за захват 3 британских заложников, освобожденных вчера вечером. 25-летняя сотрудница правозащитной организации и ее родители были похищены в среду в секторе Газа. Бывший вице-премьер Сирии Абдул-Халим Хадам заявил, что за несколько месяцев до убийства Рафика Харири в адрес экс-премьера Ливана звучали угрозы от сирийского руководства. Согласно предварительным выводам комиссии ООН, расследующей убийство Харири 14 февраля в Бейруте, руководство Сирии причастно к преступлению. Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение белорусской прокуратуры приостановить следствие по делу об убийстве журналистки Вероники Черкасовой. Сотрудница независимого еженедельника «Солидарность» была зверски убита в Минске в октябре прошлого года.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу рубрика «Бизнес Вик». Экономические итоги последней недели года подводит Иван Трифилов.
На этой неделе ушел в отставку экономический советник президента Андрей Илларионов. Назначенный на эту должность 6 лет назад, он со своими либеральными взглядами уже давно не совпадал с генеральной линией российских властей. Последние годы Илларионов пытался влиять на экономическую политику правительства и президента исключительно посредством своих публичных выступлений. Однако чиновники к его точке зрения практически не прислушивались. В результате Андрею Илларионову не оставалось ничего другого, как покинуть свой пост, обвинив власти в подавлении экономических свобод в стране.
Когда я принимал приглашение президента идти на эту работу, речь шла о проведении либеральной экономической политики, о проведении политики расширения экономической свободы для российских граждан, для российских экономических субъектов, политика, которая ведет к максимально высоким темпам экономического роста. Эта политика не осуществлялась. Последние 2 года пришла совсем другая политика и пришла другая экономическая модель, главной центральной частью которой являются государственные корпорации. Никакого места экономической свободе вообще не остается.
Впрочем, уходящий год показал, что власти действительно увеличивают свое присутствие в наиболее значимых для них отраслях экономики. Государственный внешторгбанк, например, купил более 75% акций промышленно-строительного банка, одного из крупнейших в северо-западном регионе страны. Кроме того, правительство установило свой контроль в Совете директоров Волжского автомобильного завода. Теперь, как утверждают эксперты, это предприятие уже на бюджетные деньги начнет двигать вперед российскую автопромышленность. Вот мнение аналитика финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслава Смолянинова.
Наиболее вероятным представляется вариант все-таки развития именно российских моделей, может быть, и в расчете на некое государственное финансирование, а не привлечение стратега и запуск, например, сборки каких-то иностранных машин на заводе. Такой вывод можно сделать в первую очередь из тех заявлений, которые сделало новое руководство после вступления в должность. Другой вопрос был бы, хорошо это или плохо. Похоже действительно, что вариант с отечественными автомобилями будет предпочтительным и будет выбран в этом случае, по крайней мере, на какую-то среднесрочную перспективу.
Однако наиболее крупная сделка последних лет была связана с покупкой подконтрольным государству концерном «Газпром» 76% акций нефтяной компании «Сибнефть» у структур, связанных с известным бизнесменом Романом Абрамовичем. Теперь государство контролирует не только 90% всего добываемого в стране газа, но и почти треть всей нефтедобычи. «Сибнефть», как ожидается, сохранит свой бренд, однако будет полностью интегрирована в «Газпром», говорит председатель совета директоров концерна Алексей Миллер.
То, что касается интеграции «Сибнефти» в «Газпром», конечно же, мы в первую очередь рассматриваем интеграционные процессы не просто как интеграция нефтяных активов, а в первую очередь интеграция коллектива «Сибнефти» в большую семью «Газпрома», интеграция вашего ценного опыта, ваших знаний.
Либеральные экономисты, в том числе и те, что сидят в правительстве, весьма обеспокоены увеличением доли государства в российском бизнесе. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин утверждает, что именно этим можно объяснить нынешнее замедление темпов экономического роста в стране.
По моим оценкам, доля государства в российских активах повысилась с 40 до 43%. Это очень много. Это очень много, причем это в ключевых секторах экономики. И я думаю, что я еще очень сильно недооценил, так сказать, эти перемены. В целом, я считаю, что увеличение госсектора, в том числе и в нефтяной промышленности. Это большое поражение России на пути модернизации.
Согласно прогнозам экспертов, государство в перспективе будет стараться еще больше увеличить свое присутствие в национальной экономике. Старший экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков говорит, что именно такой вывод можно сделать из тех заявлений и решений, с которыми выступали власти в течение нынешнего года.
Чаще звучат такие понятия, как стратегические активы, как там безопасность топливная, безопасность такая, безопасность сякая. То есть государство заявляет о себе как все более и более активном игроке, участнике рыночных отношений, и тем самым как бы отчасти, возможно, и подминая собой рынок. Я не исключаю, что дальнейшее какое-то движение в сторону той или иной формы национализации или взятия контроля над нефтяными и теми самыми стратегическими компаниями в определенных отраслях оно продолжится.
В свою очередь, идеологи столь ускоренного внедрения власти в дела национального бизнеса утверждают, что сегодня уровень управления государственных менеджеров совсем не хуже, чем в частных компаниях. Независимые эксперты придерживаются иной точки зрения. Аналитик московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина говорит, что государственным корпорациям в своей работе всегда приходится учитывать интересы властей.
Государство, наращивая постепенно свое присутствие в экономике, заставляет их инвестировать в крупные политически значимые проекты, которые могут привести к росту долга этих самых государственных компаний. Есть «Газпром» – компания с колоссальными запасами газа, с колоссальной добычей газа. Но эта компания фактически осуществляет квазифискальную функцию, то есть она снабжает дешевым газом всю Российскую Федерацию. И этот дешевый газ порядка 60% всего газа, который «Газпром» продает. На этом дешевом газе «Газпром» никакой прибыли не зарабатывает. Вся прибыль, которую «Газпром» зарабатывает, идет только от экспорта.
Несмотря на это, правительство России не перестает напоминать, что существует вполне объективные оценки экономической привлекательности страны. При этом чиновники ссылаются на мнение авторитетных рейтинговых агентств. В 2005 году суверенные кредитные рейтинги России были повышены до инвестиционных уровней. Однако глава московского представительства Standard & Poor's Алексей Новиков не видит в этом ничего удивительного.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. Ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются, и в этом есть своего рода риски.
Между тем, об ослаблении денежной политики правительства сегодня говорят не только независимые эксперты. Министерство финансов России, пытаясь подготовить программу сдерживания инфляции, призывает своих коллег к более внимательному расходованию бюджетных средств. Однако в 2005 году власти, провозгласив несколько приоритетных национальных проектов, наоборот увеличивают социальные расходы государства, говорит президент Владимир Путин.
В 2006 году общие расходы федерального бюджета на образование и сельское хозяйство увеличатся более чем на треть. В здравоохранении на 60%, в жилищной сфере в 4 раза. Сегодня ключевым вопросом становится рациональное использование выделяемых средств, организация и контроль работы по этим проектам.
С другой стороны, наращивая государственные расходы, правительство постепенно лишается тех резервов экономического роста, которые страна имела ранее. В 2005 году, по оценкам властей, ВВП России увеличится почти на 6,5%. Много это или мало? Вот мнение старшего экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова.
Мы сейчас растем, потому что действительно цены на нефть в этом году в среднем выросли. Денег стало гораздо больше, денег куда-то надо деваться. Бизнес продолжает инвестировать не теми темпами, как это могло бы быть вот при тех объемах валютной выручки и при тех объемах наличия ресурсов. Рост мог бы быть выше. Мы растем гораздо ниже того потенциала, который мы имеем. Но еще вот что существенно. Да, вот сейчас наш этот рост поддерживается внешней конъюнктурой, но даже внешней конъюнктуры через год-два-три она нам не поможет поддерживать вот эти вот высокие темпы роста.
Вместе с тем, как признают правительство, потенциал сырьевых отраслей страны фактически уже исчерпан. Министр экономического развития и торговли Герман Греф утверждает, что это случилось именно в 2005 году.
Добыча нефти и экспорт нефти, которые двигали и развивали экономику во все предыдущие годы, они перестали быть двигателем экономического развития в 2005 году. То, о чем мы долгое время говорили, это невозможность наращивать объемы добычи и объемы экспорта таким темпом в длительной перспективе, это произошло. В 2005 году это стало реальностью, и еще более актуальной становится задача диверсификации развития экономики и подключения новых моторов экономического роста, новых источников роста в российской экономике.
Сейчас российские власти готовят программы диверсификации национальной экономики. Свободных денег у них более чем достаточно. Наиболее важные с точки зрения правительства проекты в 2006 году получат поддержку из государственного резерва. Однако эксперты сомневаются в эффективном использовании этих средств. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Есть достаточно большой объем средств в стабилизационном фонде и достаточно большие дополнительные доходы бюджета. При этом совершенно нет впечатления, что действительно все эти проекты разложены на одном столе и идет какое-то сравнение между их необходимостью с точки зрения, опять-таки, долгосрочной экономической политики. Деньги очень легко потратить, и даже 50 миллиардов долларов, которые в конце этого года будут в том фонде, их будет очень легко за год или за два растратить на разные цели, но при этом концептуально это не будет реализации стратегии, и таким образом это не приведет к структурным изменениям в экономике.
По прогнозу российских властей, до 2008 года среднегодовые темпы роста ВВП в России не превысят 6%. Это заметно ниже, чем показатели нынешнего и тем более прошлого года. Несмотря на это, руководство правительства по-прежнему надеется удвоить объем российской экономики, если не к 2010, то хотя бы к 2012 году.
Это была рубрика «Бизнес Вик». Ее подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит музыка. Слово Александру Браховскому.
Наследники Джорджа Харрисона и Джона Леннона, а также ныне живущие экс-битлы Пол Маккартни и Ринго Стар объединились и подали совместный судебный иск против крупнейшей звукозаписывающей компании EMI. Как считают истцы, EMI задолжала им более 30 миллионов фунтов стерлингов, то есть около 53 миллионов долларов, в качестве авторских отчислений. Также они обвинили EMI в невыполнении обязательств по отношению к компании Apple, принадлежащей Beatles. Как сказал глава Apple Corporation Нил Эспинол, «Мы пытались уладить конфликт путем переговоров, но EMI продолжают игнорировать свои обязательства, и у нас не было другого выбора, кроме как обратиться в суд». Это не первый судебный конфликт между EMI и битловской компанией Apple. Предыдущий состоялся в 1991 году.
with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high.
Битлз на волнах Радио Свобода. В Москве 12:45. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву. В секторе газа освобождены трое британцев, похищенных ранее на этой неделе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На очереди субботнее интервью. Сегодня гость субботнего эфира – доктор медицинских наук Роман Бузунов, заведующий лабораторией СНА, санатория Барвиха, медицинского центра управления делами президента России. Сомнология, отрасль медицины, следующие сны, молодая наука, развитие которой началось лишь в 80-е годы прошлого века, о том, что такое сновидение, откуда они взялись и как правильно спать, с сомнологом Романом Бузуновым беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Субботнее интервью.
Сновидения до сих пор никто не решил, что это такое. То есть известно, что они есть, известно, когда они возникают, известно, как они длятся, известно, что человек о них рассказывает. Но откуда они взялись? Почему они у человека имеются? Зачем вообще функция сновидений у человека? Ну, кстати, и у животных тоже, они тоже видят сны. До сих пор никто не объяснил. То есть теорий масса, но ни одна из них не является всеобъемлющей. Ну, в частности, допустим, известно, что когда у плода сформировался мозг еще в чреве матери, он начинает видеть сны. Ну вот что ему может там сниться? Если следовать теории Фрейда, что это всевозможные так или иначе связаны с сексуальными мыслями и так далее, то вряд ли плоду там 8 месяцев в чреве матери могут уже какие-то сексуальные сны сниться. Да? И здесь одна из теорий это объясняет, что у ребенка проявляется генетическая память. То есть гены, они развиваются, в них содержится какая-то информация. И когда формируется мозг, то эта информация из генов транслируется в мозг. И мозг, ну, фактически образовывается, развивается, видя там, мультфильмы, сны, так сказать, какие-то картинки, которые просто развивают мозг. Действительно, когда человек уже родился, когда он взрослый, без сновидения нам снятся не только сны, которые там, с нашими родителями происходили, ведь это известный факт, когда человеку что-то снится, что происходило не с ним, а с его какими-то родственниками дальними. Но чаще все-таки, когда человек уже взрослый, ему снятся сны, которые он пережил накануне. Ну, как это бытовая фактически тематика, да? Хотя сюда могут вплетаться и совершенно необычные какие-то образы. То есть здесь уже вообще смесь всего получается, и того, что он пережил, переживает, и того, что когда-то кто-то переживал, и гены как-то наложились. Вполне возможно, и Фрейд здесь прав, что и сексуальные какие-то мотивы имеют место быть. То есть это очень сложный вопрос, на который медицина точного ответа не имеет.
Почему бытовые вещи какие-то снятся? То, что с нами случилось там неделю назад или в тот же день, почему это снится?
Мозг ночью продолжает работать. Это только со стороны кажется, что человек спит, как бы отсутствует и вообще выключился и не живет. Он ведь продолжает жить, и мозг продолжает активно работать. И здесь разные теории есть, но одна из них, допустим, адаптационная теория. То, что когда человек днем накапливает информацию, ночью она обрабатывается, и человек тоже как бы приспосабливается к дальнейшей жизни. Ну, например, человек во сне может переживать катастрофы. Причем там они достаточно легко ведь переживаются. Вы можете вспомнить там какие-то свои сны, что какая-то автомобильная катастрофа, да, ну вы проснулись в испуге, но через 3 минуты вы совершенно нормально себя уже ощущаете. Если в действительности произошла такая катастрофа, и даже если бы вы не пострадали, это было бы тяжелое психическое расстройство на недели и месяцы. А во сне это все переживается достаточно легко. Мозг старается ту информацию, которую он получил, как-то систематизировать, обработать и подготовить человека к дальнейшей жизни, к тому, чтобы он просто легче справлялся с какими-то будущими проблемами.
Тогда все-таки интересно, почему есть люди, которые видят сны, есть люди, которые не видят?
Сны видят все, но не все их помнят. То есть медицина достаточно четко может зарегистрировать те фазы сна, когда нам снятся сны. Так называемый REM-сон или быстрый сон. Когда человек спит, а у него под закрытыми веками бегают глаза из стороны в сторону. Ну, как будто он на самом деле видит какой-то фильм. Но есть еще некоторые изменения в организме, которые характерны для того, что человек видит сновидение. Но основное это вот такой зримый со стороны факт, что бегают глазки под закрытыми веками. Единственное, что особенность такова, что если закончилась фаза так называемого быстрого сна, когда у нас сновидение, и человек проснулся через 5 минут после этого, то он уже ничего не помнит. И просто некоторые люди просыпаются непосредственно в REM-фазе сна, и они могут рассказать, что им снилось. А некоторые люди, у них такая особенность нервной системы, что они не просыпаются в REM-фазе сна, а просыпаются немножко позже. И они не помнят сновидений. Но это не значит, что они их не видят. И даже те люди, которые говорят, что они вообще никогда не видели сновидений, а их разбудить в эту фазу, они расскажут, что им что-то снилось.
От чего зависит появление сновидений?
То, что мы и говорили, генетическая теория, генетическая память, какие-то внешние факторы и переработка информации, систематизация в каких-то образах, которые возникают во сне. Это, допустим, какие-то внутренние события в организме, которые не доходят до коры, когда человек бодрствует. Известный факт, что, допустим, женщине снится там рыба, и она знает, что она забеременела. Да? Просто вот у нее изменения в организме, которые еще не дошли до сознания, но когда человек засыпает, тормозится кора, а растормаживается подкорка, эта информация начинает доходить до мозга, но она доходит в каких-то образах чаще. Известная ситуация, ну, допустим, у человека там рак желудка, да, ему снится, что там змея в живот кусает накануне. Своеобразный такой вещий сон, но это не вещий сон. Это так или иначе организм уже так сигнализирует в каких-то, может быть, образах о том, что внутри организма какая-то проблема.
А можно себя заставить видеть какой-то определенный сон, запрограммировать его?
Да, такая существует и теория, и практика. Это так называемые люцидные сны или осознанные сновидения. Когда человек, с одной стороны, видит сон, а с другой стороны, ощущает, что он спит, то есть какой-то частью сознания, и может более или менее даже направлять действие сна. И, в общем-то, существуют даже такие практики, существуют люди, которые этому обучают. Как утверждается, что любой человек может научиться такой технологии, но это нужно затратить месяцы, а то и годы на специальные упражнения, которые позволят человеку управлять своими сновидениями. Хотя те люди, которые этого достигли, они, в общем, счастливые люди, да? Потому что, представляете, так любой сон, который вам захотелось видеть, там, допустим, с вашей возлюбленной, да, вы можете пережить это во сне.
А в таком случае можно ли верить сонникам?
Тем сонникам, которые написаны и продаются, верить нельзя. Возьмите сонник, например, 100 лет назад, что людям снилось? Лапти, царь, батюшка, сенокос, а сейчас что снится? Дефолт, доллары, евро. Каждой эпохе издавает свой сонник, да? Что касается, так скажем, индивидуальных сонников, то есть у каждого человека какое-то свое настроение, какое-то благополучие или неблагополучие в организме может проявляться одними и теми же образами время от времени. И, соответственно, какой-то свой персональный сонник, ну, как я говорил о беременной женщине, которой рыба снится. Вот ей в следующий раз приснилась рыба, она опять беременна. Или, допустим, человек на основании какой-то полученной информации прогнозирует что-то в будущем. Ему это может в каких-то образах конкретных проявляться. Ну, милиционер готовит операцию по захвату бандитов. И во сне ведь могут какие-то мысли приходить о том, как это лучше сделать и так далее. И вот ему приснилось это.
С
Субботнее интервью.
Роман, а если, например, один и тот же человек трезвый и, например, в новогоднюю ночь поддал?
Здесь все зависит от дозы. Известна ведь ситуация, что небольшие дозы алкоголя, они, в общем, являются таким легким, транквилизирующим, успокаивающим средством. Но это где-то до 30-40 миллилитров чистого спирта, ну, 100 грамм водки. То есть, как правило, сон более здоровый, более, скажем так, освежающий. Наверное, сны какие-то будут сниться более приятные. Но если существенная доза, особенно в новогоднюю ночь, как вы понимаете, вряд ли кто ограничивается такой дозой, то вопрос такой, что сам алкоголь, он обладает снотворным эффектом. Но когда накапливаются продукты переработки спирта, так называемые ацетальдегиды, такие токсические или фактически отравляющие вещества, то человек просыпается, и дальше у него сон прерывистый, беспокойный, и какие-то кошмары могут сниться. Ну как, есть такое изречение, сон алкоголика краток и беспокоен.
Чтобы хорошо и крепко спать, как нужно лежать, на чем нужно лежать?
Я бы так сказал, что для того, чтобы хорошо спать, нужно хорошо жить. Тогда и сны будут хорошие. Где спать, как спать? Есть общие подходы, которые, в общем, универсальны для всех. Первое, это должно быть тихо. То есть, если рядом партнер храпит, брыкается, кто-то там шумит, ну, представьте себе, сна никакого не будет. Второе, это кровать. Но если один человек, это не так существенно, если двое, если они спят на стандартной двухспальной кровати, которая 1,60 м в ширину, то на каждого остается по 80 сантиметров, а это фактически ширина детской люльки. Ну и представьте, как могут два человека, так сказать, в этой, так сказать, двух люльках улежаться вместе. Естественно, движение одного тут же передается другому. И известно также, что сон двух партнеров, как правило, если они рядом спят, хуже, чем каждый бы по отдельности спал. Поэтому или должна быть широкая кровать, лучше всего там в идеале 2 метра шириной. Или можно даже просто рядом поставить две кровати, полутораспальные, чтобы еще более широкая кровать была. Следующее – это освещенность. Желательно, чтобы было темно. Дело в том, что на свету подавляется продукция мелатонина, так называемого гормона сна. И, соответственно, на свету человек хуже засыпает.
Я когда вам звонил на работу, там отвечает такой милый женский голос, который говорит: лаборатория сна. Что же в этой лаборатории сна происходит?
Мы проводим исследование, так называемую полисомнографию, регистрируем порядка 15 параметров жизнедеятельности человека во сне и смотрим, нарушены ли они.
То есть человек к вам приходит спать?
Да, фактически, ну он-то спать, а мы работать. Вся эта система ставится на человека, и со всеми этими датчиками человек ночью спит. И мы всю ночь у него регистрируем все эти параметры, плюс еще на видеомагнитофон все пишем.
Со специалистом по снам Романом Бузуновым беседовал мой коллега Михаил Соленков. И в завершении программы «Свобода в полдень» новогоднее поздравление от Радио Свобода у микрофона директор русской службы Радио Свобода Мария Клайн.
Наверное, каждый из нас в конце года решает, что в новом году начнет готовиться к этому странному периоду времени заранее. Приготовит подарки родным и близким, завершит вовремя основные дела, сделает необходимые покупки. А 31 декабря спокойно сядет у наряженной елки и вместе с семьей и друзьями встретит очередной Новый год. Только ничего из этих планов не получается. И вот завершается год 2005, и репортеры вновь сообщают нам о гигантских пробках на московских улицах и о лихорадочной активности населения, покупающего подарки в гораздо больших объемах, чем в прошлом году. А вы еще не успели отправить все новогодние поздравления, и на столе еще лежат документы, и нужно принять последние решения и, конечно, подвести итоги прошедшего года. Итоги – это тоже одна из неувядающих традиций. Их подводят все. Престижные издания в разных странах мира объявляют своих персон года, выбранных по тем или иным показателям. Журналисты и политологи, ученые-спортсмены, артисты, врачи и учителя – все определяют лучших, самых успешных, самых результативных, самых умных, самых-самых. Радио «Свобода», конечно, не может оказаться в стороне. В разных программах приглашенные гости, эксперты и политологи подводят итоги политические, экономические, культурные, научные, а ведущие обращаются к вам, уважаемые слушатели, с просьбой назвать своих персон года. Это что касается общих для всех итогов. Сложнее подвести итоги своей деятельности, оглянуться назад, посмотреть, что планировалось, что можно считать успешным, что не оправдало ожиданий. Как «Радио Свобода» информировало вас об основных событиях минувшего года? Ведь именно предоставление точной, сбалансированной и объективной информации является нашей главной задачей. Корреспонденты нашего радио выполняли ее, освещая процесс Михаила Ходорковского и парламентские выборы в Киргизии, продолжающуюся войну в Ираке и годовщину трагических событий в Беслане, смерть Папы Римского Иоанна Павла II и выборы в Московскую городскую думу. Это только несколько примеров. И окончательный вывод о том, достигли ли мы своей цели, можете сделать, конечно, только вы.
Однако вернемся к суматохе предновогодних дней, праздничным хлопотам и подведению итогов, личных итогов. Это время переоценки ценностей, когда мировые проблемы отступают на второй план, а на первом все-таки заботы о близких, о семье, о детях и внуках, о родных и друзьях, об их благополучии и счастье, о том, что наполняет нашу жизнь подлинным значением и смыслом. Я хотел бы поднять этот новогодний бокал шампанского за то, чтобы жизнь каждого из нас была наполнена таким высшим смыслом. Желаю вам всем здоровья и удачи. С Новым годом!
Я присоединяюсь к поздравлениям Марии Клайн. Всех с Новым годом! И прощаюсь с вами до 15 часов по московскому времени, когда в эфире выйдет программа «Время свободы». Программу «Свобода в полдень» подготовил Виктор Нехезин, продюсер Екатерина Высоцкого. Всего доброго!
Я полагаю, если Бен Ладен жив, большую часть времени он вынужден тратить на то, чтобы скрываться от правосудия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ведется каждые два часа отбор проб. Наша задача, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.
Если израильтяне будут настаивать на запрете голосования в Восточном Иерусалиме, никаких выборов не будет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.